Диалоги с Генри Сардаряном.
Мы продолжаем. Это «Радио Спутник». В студии Алексей Красильников, в студии Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политическим ГИМО, член Общественной палаты России. Генри Тигранович, вас еще раз приветствую.
Еще раз здравствуйте.
И давайте продолжим. То, прямо на чем остановились, там был очень любопытный вопрос о том, с формулировкой о территориальных приобретениях России за счет вот этой спецоперации.
Сказали,
первую часть, вы уточнили, что есть четкое понимание, что есть самоопределение, право на самоопределение, соответствие с международным правом и прецедентами, которые были в последние несколько десятилетий в Европе, и в Америке, и в Азии. Всего хватало. И про слова президента о том, что противоречие. И ко второй части, да.
Это в первую очередь, да. Во вторую очередь нужно понимать, что когда мы не начали еще спецоперацию, и у нас одна обстановка на земле, можно с нами договориться и прийти к общему знаменателю на одних условиях. Когда спецоперация проходит успешно, и мы добиваемся еще более высоких целей, чем ставились изначально, то после этого будут меняться и наши условия. Это абсолютно нормально. Так же, как еще в декабре месяце можно было с Россией прийти к общему знаменателю, если бы были выполнены реальные шаги на пути к реализации, скажем, Минских соглашений. Если бы были услышаны опасения России насчет того, что у Украины должен быть нейтральный статус. Если бы были услышаны опасения России насчет расширения НАТО, тогда ведь был вполне себе предсказуемый, нормальный путь для достижения компромиссов. Что нам было тогда сказано? Что не России решать, каким странам присоединяться к НАТО, а каким странам нет. Что не России решать, может ли Украина входить в состав НАТО или нет. Не России решать, что будет с этими регионами в составе Украины. Ну, прекрасно. Вот теперь вы поняли, что это Россия решать, что без России не может решаться ничего, как минимум вблизи наших границ, в зоне наших стратегических интересов, что это именно Россия будет решать. А если вы не будете этого понимать дальше, при том, что Россия ни разу не настаивала на том, что, вот знаете, ультимативно, либо делаете, как мы сказали, либо все, мы там не будем ничего обсуждать. Каждый раз она просит только об одном. Пожалуйста, можете обсуждать этот вопрос с нами? Вот мы больше ничего не просим. Там Янукович, когда на него оказывалось давление, чтобы подписывалось ассоциированное членство с Европейским Союзом, Россия не говорила, нет, не подписывайте. Россия говорила, можете нас подключить в переговорную группу? Нет, это не ваше дело, мы же не лезем в ваши переговоры с Китаем. Прекрасно, спасибо большое. Видите, чем это закончилось? Вот здесь мы просили, что да, вот услышьте нас. Пожалуйста, давайте вместе вести переговоры насчет безопасности Европы. Вот конкретные шаги. Продемонстрируйте, что вы готовы к тому, чтобы разрядить обстановку. Нет, вы не готовы. Пожалуйста, тогда получите, распишитесь. Вот расклад, который мы получили сегодня в Европе.
Генри Тигранович, у нас в WhatsApp вопрос пришел, достаточно любопытный, тоже по формулировке. Я прям процитирую. «Какая разница между Донбассом и Арцахом в вопросе самоопределения?» спрашивает Роман. Вот тут, или это прям стоит брать, или тут пласт такой, что не раскопать?
Нет, я лично не вижу разницы ни между одной из постсоветских конфликтных ситуаций, которые возникли у нас по распаду Советского Союза, так как у всех этих конфликтов, у всех этих проблем одни и те же корни. Это политика большевиков в начале 20 века, которая заключалась в том, чтобы одни этнические группы с их территориями интегрировать в состав других республик для того, чтобы не допустить возможности их выхода из состава Советского Союза. И, в принципе, везде, где эта политика проводилась, там везде по окончанию существования Советского Союза, по его распаду, начались достаточно жесткие вооруженные столкновения, о чем и говорил президент, и говорил, что, пожалуйста, те, кто хотят декоммунизации, это так называемая коммунизация, она дала вам эти территории, она дала вам возможность претендовать на эти земли, и теперь декоммунизация будет значить то, что вы, видимо, этих возможностей всех своих лишаетесь. И основание на, если Украина могла самоопределиться из состава Советского Союза, и это не вызывает у нее никаких вопросов, или если Грузия могла самоопределиться из состава Советского Союза, то вот эти территории, которые находятся в составе, и это касается всех остальных территорий, которые в некоторых случаях даже обладали более высоким статусом, статусом автономных областей, допустим. Под конец существования Советского Союза законодательство предусматривало, что автономные области входят не в состав республик, к которым они отнесены административно, а они входят в состав Советского Союза напрямую. И, соответственно, когда они хотят независимости, хотят самоопределиться, они самоопределяются не из состава Грузии, Азербайджана и Молдавии, допустим, а они самоопределяются из состава Советского Союза напрямую. И поэтому, если они и могут нарушить чью-то территориальную целостность, то это Советского Союза, которого больше не существует. Вот, mm-hmm. Поэтому здесь аналогии между ними прямые. Тут просто вся разница в том, что политически это разные ситуации, и каждый из этих конфликтов, он отличается не правовыми обоснованиями. Правовые основания у всех одинаковые. Они обладают, в общем-то, политическими различиями в первую очередь.
А вот еще с одной страной бывшего Советского Союза за последние прям несколько дней, ну не скажу, что обострились отношения, но Казахстан прям вот он всплыл на новостную повестку и теперь прям практически везде и очень часто упоминается. И президент Токаев употребил достаточно такие резкие формулировки относительно признания ДНР и ЛНР. И вообще всего очень много любопытного навысказывал. Я вот вижу, опять же, в телеграм-канале есть комментарии о политике Казахстана, о перспективах сотрудничества. Вот тут действительно что и как, учитывая, что в самом начале года в Казахстане вот был очень, мягко говоря, любопытный инцидент.
Тональность разговора была совсем другая в начале года с Россией, да. Ну, я думаю, что, опять же, я высказываю свою точку зрения, что, по меньшей мере, как-то странно. Я бы ничего не сказал, если бы, знаете, президент Казахстана, находясь в Казахстане, сделал бы заявление, что он, допустим, не видит в настоящее время необходимости или возможности для признания там ДНР, ЛНР. Но президент Казахстана приехал в Россию и, находясь рядом с президентом России, предпочел вот из всех возможных вариантов ответа, так как он достаточно опытный дипломат, не мне ему рассказывать, какие есть дипломатически выверенные варианты ответов, а какие из них таковыми не являются. Ну, к примеру, вы задаете вопрос, Маргарита Симоновна задала вопрос, она говорит, собирается ли Казахстан признать независимость. Есть такие классические дипломатические ответы, когда можно сказать, данный вопрос в настоящий момент в Казахстане не обсуждается. Угу. Или данный вопрос на повестке российско-казахских отношений не стоит, поэтому мы к нему еще не обращались. Все этот вопрос, с одной стороны, не вызывает какого-то скандала дипломатического в отношениях там, с западными партнерами, которых очень ценят, видимо, в Казахстане. А с другой стороны, они никаким образом не вызывают вот ту вполне оправданную волну недовольства, которая возникла в России после подобного заявления. То заявление, которое было сделано, оно, в общем-то, из всех возможных вариантов, мне кажется, было наиболее, если не жестким, то, по крайней мере, таким однобоким. То есть вопрос задавался, значит, собираетесь ли вы признать или нет, совершать экскурс в принципы территориальной целостности и права народов на самоопределение, особенно делать это неправильно, просто с фактологической точки зрения, то есть это не научно, это не оправданно, ничего общего с международным правом, то, что было сказано, не имеет. Ну, могу как пример, да, привести. Вот президент Казахстана говорит, было подсчитано, что если бы все народы воспользовались бы своим правом на самоопределение, то государство сейчас было бы 500-600. Во-первых, откуда вы взяли цифру 500-600? Вот почему 500-600?
А вы мире... думаете, больше или меньше?
Нет, в мире говорится, что этнических, этносов различных свыше 2500.
Намного
почему
больше,
600?
Абсолютно
их
точно.
Больше.
Да,
это
я
раз.
Согласен.
Во-вторых, по этой логике, если вы говорите, что, знаете, если бы все воспользовались, то было бы не 193. Прекрасно, хорошая логика, ничего не могу сказать. В момент, когда принцип территориальной целостности был закреплен в уставе ООН, в мире было 51 государство. Пожалуйста, и в тот момент не существовало Казахстана. Казахстан самоопределился, воспользовавшись правом народов на самоопределение.
Которое было дано СССР.
Было дано СССР, да. СССР. Пожалуйста, если вы считаете, что больше государств, это хуже, чем меньше государств, давайте вернемся на тот момент, когда государств было 51. И это было закреплено в уставе ООН. И Казахстан тогда был неотъемлемой частью Советского Союза. По этой логике. Я не говорю, что это так, но это вы говорите, что очень плохо будет, если государств станет больше. Государств становится больше с течением времени, и мы видим, что, в общем-то, это процесс достаточно долгий. Но Тут речь права народов на самоопределение — это не только сецессия, не только создание независимого государства. Самоопределение может быть в той форме, что регион из одного государства просит принять его в состав другого государства, объединиться с другим государством. Или независимое государство принимает решение об объединении с другим государством. Это тоже форма самоопределения. И, наконец, самое важное — говорить о том, что право на самоопределение каким-то образом противоречит принципу территориальной целостности, это просто, значит, достаточно либо передергивать фактами, либо смутно представлять себе содержание современного международного права. Территориальная целостность — это принцип, касается того, что одно государство не должно посягать на территорию другого государства. То есть не может оно взять, зайти и сказать: вот теперь эта область моя, потому что я так хочу, я сильнее. Вот о чем идет речь, когда мы говорим про принцип территориальной целостности. Когда мы говорим про право народов на самоопределение, это население, проживающее на той или иной территории, может выбрать для себя форму самоорганизации от независимого государства до автономии или вообще отсутствия такого статуса. Это воля уже этого населения. И по данному вопросу есть декларация о принципах международного права 1970 года. В этой декларации сказано две вещи. Что говорить о территориальной целостности государств можно тогда, когда они соблюдают право народов на самоопределение. То есть, если государство каким-то образом притесняет, не дает возможности народу тому или иному существовать самодостаточно, сохранять собственную самобытность и так далее, то тут уже принцип территориальной целостности становится вторичным. Это раз. И второе, это то, что само по себе право этих народов на самоопределение может включать в себя любой формат. От автономии до объединения с другим государством, создания независимого государства и так далее. Вот о чем говорится в декларации, которая, в общем-то, принята была на тот момент всеми государствами, которые входили в состав ООН. И поэтому здесь и этот тезис недействителен. И в заключение, опять касаясь данного вопроса, вот вообще этот посыл в целом, что вот мы там этого признавать не собираемся, и мы не будем признавать ни Абхазию, ни Южную Осетию, ни Донецк, ни Луганск.
Ни Косово.
Косово, вот в случае, если бы с Косово было сказано, что мы не собираемся признавать Косово, вот здесь у меня вопросов нет. Косово не проводило референдума. В Косово международное право соблюдено не было. И просто, может быть, это не самый научный термин, но с точки зрения исторической справедливости, Косово в том виде, в котором оно есть, в виде такого государства, его существовать не должно. Это неотъемлемая территория Сербии. И то, что там создано такое бандитское государство, руками западных стран, это вопиющая несправедливость, которая, я уверен, если бы на тот момент в России была бы такая государственная власть, как сегодня, и если бы было такое руководство, как сегодня, этого бы не произошло ни в коем случае.
Давайте на секундочку еще буквально прервемся. Нашим слушателям напомним, radiosputnik.ru – это адрес нашего сайта в интернете, в Телеграме. Очень есть активность. К сожалению, уж прошу прощения, не можем на все вопросы ответить, потому что украинская тема волнует очень многих, но есть и другие моменты, достойное обсуждение их, и представим буквально через несколько секунд.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Буквально вкратце мне вот вспомнилось, как буквально год назад Казахстан, который не признавал независимость Косово, собирался играть с футбольной сборной этой страны. В итоге, правда, матч не состоялся, но там такая вот была вот эта движуха очень активная во всех смыслах слова, хотя слово не совсем красивое. Давайте к европейским моментам перейдем. Там так. Есть о чем тоже побеседовать. В первую очередь, конечно, это французские выборы, парламентские выборы, выборы в ассамблею, где Макрон не получил абсолютного большинства. Нужно было 289 голосов, у него 245. Вообще потерял порядка 10% голосов, если смотреть результаты второго тура, а по местам так вообще потерял 102 места. Альянс левых Меланшона получил 131 голос, есть Марин Ле Пен, их достаточно, мне кажется, достаточно много, 89 человек туда попали. Причем некоторые блоки партий, про которых Альянс Макрона сказал, что мы будем договариваться о формировании коалиции, сразу сказали, мы останемся в оппозиции. И есть, вот можно сказать, в подтверждение и вот таких результатов публикация на Wall Street Journal, если я правильно понимаю, понимаю, о том, что электоральные рейтинги лидеров стран Евросоюза, они вот в конечном счете терпят крах, терпят урон. Ну, не крах, ладно, выбор формально он выиграл, Макрон парламентский, и сам президентом стал достаточно плохо.
Такая победа, что врагу не пожелаешь.
Больше всех голосов-то он набрал. Другое дело, что теперь придется как-то довариваться, а договариваться не умеет.
Это вся система, электоральная, избирательная система во Франции очень специфическая, с двумя турами голосования, с переходом на относительное большинство, когда второй тур проводится. Она вся создана была для того, чтобы как раз не пускать таких ультраправых, ультралевых. И система работала на протяжении там 50 или сколько уже, 60 лет во Франции, проявляла себя прекрасно. Тогда у нее основная задача была не пустить власти или не дать сформировать большую фракцию коммунистам. И как это работает? Вот в первом туре вы голосуете за ту партию, которая вам нравится больше всего. Вам плевать, она пройдет, не пройдет эта партия. Вы говорите, мне нравятся коммунисты, я не, там, голосую за коммунистов, или мне нравится ультраправых, голосую за ультраправых. Когда мы переходим ко второму туру, то вы понимаете, что ввиду тех фильтров, которые там установлены, если вы сейчас будете голосовать за ту или иную партию, которая вам в действительности нравится, но она при этом заведомо непроходная, то вероятно, что выиграет тот, кто вам не нравится больше всего. И поэтому вы выбираете уже не того, кто вам симпатичен, а того, кто вам наименее антипатичен.
Да, да, да.
Это смысл любой мажоритарной системы относительного большинства. Та же система используется в США. Есть такой закон Дюверже, придуманный французом, кстати, Морисом Дюверже, который гласит, что такие системы приводят к двухпартийным системам. Что когда вы голосуете по мажоритарной системе относительного большинства, то вы в итоге получаете двухпартийные системы. Когда выиграет не тот, у кого 51% плюс, а выиграет любой, у кого больше, чем у остальных, вы начинаете голосовать за того, у кого просто больше шансов победить из тех, кто менее вам антипатичен. И даже эта система не сработала. И мы видим, что две, в общем-то, крупнейших оппозиционных фракции, с которыми придется договариваться, это левые, ультралевые, скажем так, и ультраправые. И к чему это приведет? Во Франции достаточно специфическая конституционная система. Там есть такой термин, простите меня за мой французский, он называется это коабитацион. Это
кто-то говорит, что вы прям
кто-то говорит сожительство, но так как термин сожительство в России
негативная краска,
да,
такая,
имеет,
да,
негативные коннотации, то есть еще российская альтернатива, которая называется сосуществование. И смысл его заключается в том, что если вы президент Макрон и у вас большинство в парламенте, то Франция это фактически, ну, формально это смешанная республика, но так, по сути, президентская, потому что у президента много полномочий, он берет на себя большую ответственность достаточно. А вот если вы президент, и большинства у вас в парламенте нет, то вы вынуждены назначаете премьер-министром уже представителя парламентского большинства, и тогда большой объем полномочий фактически из президентского дворца уходит в правительство, и правительство начинает обладать совершенно иным объемом полномочий. И вот здесь мы видим, что в любом случае Макрону придется договариваться с кем-то из оппозиции, иначе во Франции будет просто политический кризис и не удастся сформировать правительство по итогам этих выборов.
Геннадий Тикрович, а вопрос-то, собственно, стоит таким образом.
Почему так, да?
Почему? Нет, не то, что почему так. Почему сложилась ситуация, что французская, ну, в данном случае французская ситуация, вообще, наверное, европейская, американская тоже, которая вроде нацелена на диалог, ориентирована на то, чтобы учитывались мнения, в конечном счете привела к тому, что если нет вот этой самой коалиции, которая дает абсолютное большинство, договариваться не умеют. В Германии, в Израиле, в Италии сколько раз переизбирали парламенты, в Соединенных Штатах постоянно эта возня. Разучились договариваться? Это культура или это что?
Посмотрите на эти силы, которые фактически претендуют на то, чтобы договариваться. И вот все страны, которые вы перечислили, там везде появились новые политические силы, которых не было, скажем, даже в 90-е.
Я перечислил только те, где прям либо вот прям переизбирали, конечно, раз за разом, либо где несколько месяцев тянулась вот эта сборка коалиции.
Конечно. В каждой из этих стран, вот во Франции, мы фактически фактически видим крайне левых и крайне правых, которые теперь оказываются главными действующими лицами в парламенте. Этой ситуации не было в 90-е, не было в 80-е, не было в 70-е. В Италии мы видим Movimento Cinque Stelle, движение «Пять звезд», которое движение, созданное комедиантом, но уже переросло его и становится очень крупной силой, которая поломала всю партийную систему в Италии. Там была простая система. Были левые центристы, правые центристы, они друг с другом договаривались, начиная с 90-х. До этого существовали христианские демократы, у них одна фракция внутри, другая, они договаривались. Mm-hmm. А тут появилась популистская такая сила, которая говорит, мы будем решения принимать в блогах, голосуя по интернету, по тем или иным законопроектам и так далее. Она ломает систему, потому что набирает 30%, и приходится для того, чтобы формировать правительство, в любом случае договариваться с ней. И то же самое происходит в Германии. Огромную силу набирает, с одной стороны, значит, левые экологи, так называемые, с другой стороны, альтернатива для Германии, которая... достаточно ультраправой позиции обладает. И это все ломает традиционную партийную систему. Договариваться с практически одинаковыми и тождественными политическими силами легко. Ну, допустим, если бы вы 20 лет назад сравнили бы программу левых и правых в Италии, вам было бы очень сложно найти. Были отличия. Чуть-чуть повысим здесь налог, а здесь сделаем flat tax. А здесь... Но это мелкие технические решения были. Если вы сегодня сравните программу, допустим, Сальвини с программы демократической партии, это в действительности кардинально противоположные силы. И поэтому чем дальше, тем пропасть между ними будет возрастать, и тем выше будет поляризация между этими силами. И опросы населения нам показывают, посмотрите, Италия, Франция, Германия, свыше 50% населения говорят, пожалуйста, разделите эту Украину, пожалуйста, пусть ее вообще не будет, но только сделайте так, чтобы жизнь вернулась к прежним временам.
А потом приходит Путин и говорит, как раньше, уже не будет. Не будет. И все думают, что это он говорит о России, россиянам.
Да. И дело в том, что те политические деятели, партии и силы, которые в первые три месяца с наибольшим энтузиазмом говорили, что мы сейчас Россию отменим, что России больше места нет, это варварское государство, это такие плохие люди, все... Что вот те, кто себя так проявил в течение первых трех месяцев, на следующих выборах это будут самые неудачные результаты для этих сил, которые они когда-либо видели в своей жизни. А приобретения будут у тех сил, которые либо отмолчались в этот период и сейчас получат возможность выступать с критикой подобной позиции, О, да. либо тех, кто вообще отважился в тот момент говорить о том, что нам нужен диалог с Россией.
Я вот подумал, что Макрон, с одной стороны, в этом смысле везунчик, ну что он, вторые выборы, он проскочил. Причем проскочил там на противоречивых вещах. С одной стороны, он говорил, вот, посмотрите, как я резко ответил Путину, я молодец. С другой стороны, его звонки Путину, это уже мемом стало. Mm-hmm. А с другой стороны, он же молодой человек. Вот он сейчас президентом второй раз побудет через 5 лет. Ему как-то карьеру дальше строить нужно. А в политике, я так понимаю, ему будет очень, ну, непросто. Я думаю, даже если вот те силы, которые он олицетворяет, которые его сейчас поддержат, будут на первых ролях, без условно, центристы там будут, но они не так охотно, возможно, Макрона будут у себя на баннере держать, учитывая, как во Франции относятся к своим бывшим президентам, ну, недавним.
Да, всех посадить пытаются через раз. Ну, я думаю, он не нам переживать о его карьере, найдет себе возможность там в Европейском Союзе какую-нибудь карьеру сделать.
Да,
станет евробюрократом. Или часто очень они занимаются международной консалтинговой деятельностью, лекции читают в различных
местах. Дэйв Кэмерон, мой любимый, бывший британский премьер, который такие деньги за одно выступление берет, что, мне кажется, столько он и в роли премьер-министра не заработал. А если, кстати, вот уже тоже...
Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, остается только завидовать.
Я думал, скажешь, незаменимых у нас нет, потому что по Франции ты этот пример тоже весьма применим. Причем незаменимое там место в тюрьме за решеткой для какого-нибудь из президентов. А вот в продолжении или нет? Я вот немножечко не пытаюсь понять эту идею, которую высказал Жозеп Боррель, любимый наш пользователь Твиттера, который сказал, что продовольствие и удобрения из России... смогут свободно покупать все страны. И в санкции это все дело введено не будет, и при этом сказал, что кризис не из-за санкций. Это что? Это вот просто это откат вообще на противоположные позиции? Или вот то, что было раньше, ничего нет? Ну это как вообще понимать? Переведите, пожалуйста, с Боррельского на русский.
Я думаю, что вот позиция... И меня удивляло, я каждый раз, каждую неделю в этой студии, где еще выступал, говорил всегда, что не нужно отнекиваться от обвинений в том, что у нас сейчас там газ, бензин дороже из-за русских, что нам скоро есть нечего будет из-за русских. Не нужно от этого отнекиваться, потому что если это все из-за нас, значит, мы такая мощная, влиятельная держава, что мы можем повлиять на ситуацию в любую сторону, как только захотим.
Сломали французскую электоральную систему.
Да, мы имеем ресурс там поломать любую политическую систему, экономику. Нам делают такой подарок, что даже если это не так, нам приписывают успехи, которые мы бы сами себе приписать, наверное, в других, при прочих равных не смогли бы. Видимо, эта позиция дошла до наших западных оппонентов, которым стало очевидно, что если они все время постоянно говорят, вот это из-за Путина, это из-за Путина, это из-за Путина, это из-за Путина, то им рано или поздно население говорит, так если это все из-за Путина, может, вы все-таки пойдете, договоритесь с ним, пожалуйста. Может, если каждый раз наша жизнь становится хуже из-за того, что вы вводите санкции, пытаетесь противостоять и противодействовать руководству России и российскому государству, тогда, ну, прекратите это делать. Вам что, важнее, чтобы украинцы жили лучше, чем мы, итальянцы, или мы, французы, или мы, немцы? Нет, нам это не... Тогда мы пойдем голосовать за тех, кто беспокоится о нас, а не о там, третьих странах, четвертых, пятых и так далее. Поэтому теперь будет другой тезис, что это все не из-за России, тут это все не из-за санкций. И то, что касается конкретно вопроса с удобрениями, да нет, это вы можете...
И продовольствием.
Да, это вы можете санкции не накладывать, но вы еще с нами договоритесь, это мы вам продадим эти удобрения или нет.
По нашим условиям.
По нашим условиям, как мы говорим, может, в рублях там, да, там...
Да, много вопросов на российских очень. Биржах.
Да.
Любопытно все это дело, конечно, развивается. Времени, к сожалению, не хватает на то, чтобы все это охватить и все это обсудить. Тем не менее, ключевые моменты, конечно же, успели разобрать в этом часе. Генри Сардарян в студии «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГМО, член Общественной палаты России. Генри Тиграныч, вам спасибо огромное
вам
за
спасибо.
Этот эфир. Ну и традиционно напомню, что если вдруг кто-то не успел, не посмотрел, можно обратиться к видеохостингам ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники. В многих из них все заливается, можно посмотреть. Вспомнить про комментирование. Генри Тигранович, еще раз спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.